Елена Поленова. «Не злите ведьму». Часть 4. Глава 72. Главные слова.
«Звони ему».
«Не буду».
«Звони, говорю».
«Белёна, я не могу».
А вдруг ответит кто-нибудь другой и скажет, что...
«Дай тогда мне эту штуковину и скажи, куда тыкать».
Меня колотило так, что зуб на зуб не попадал. Ночью сильно подморозило, а я не собиралась спать в лесу, поэтому и не позаботилась о защите от холода. Я вообще не собиралась спать, это как-то само собой получилось. Проснулась от собственного крика и очень долго не могла прийти в себя, потому что в этот раз все было до отвращения реально. И запах. Примчавшаяся на мои вопли Белёна уже и в дом Петра Семёновича меня приволокла и какой-то горькой гадостью напоила, чтобы я успокоилась. Времени много прошло, а запах крови будто застрял у меня в носу и продолжал воскрешать в памяти ужасные подробности нового кошмара.
«Дай сюда!»
Она выдернула у меня из руки телефон, покосилась тревожным взглядом в мою сторону и начала хмуро тыкать в кнопки на экранчике.
«Помочь?»
— предложил Нефёд осторожно.
«Свою игрушку сломал, а теперь и эту угробить хочешь?»
— гневно зыркнула на него Белёна. А я уже и забыла о том, что Власов подарил домовому планшет. Такая мелочь вроде бы, но все же внимание. Власов ко всем был внимательным.
«Не реви»,
— бросила мне Белёна и раздраженно поморщилась, продолжая истязать телефон.
«Да куда тут тыкать-то?»
«Дай покажу»,
— снова предложил Нефёд, прижав ушки к голове. Он тоже нервничал. Власов всем нравился, потому что был хорошим человеком.
«Показывай, а то она нам сейчас всю избу слезами зальет.
Не выдержала Белёна моих душераздирающих рыданий и отдала телефон домовому. Нефёд уселся на пол, положил телефон перед собой, сосредоточенно прикусил кончик языка и начал тыкать своими маленькими пальчиками в экран. По холодной комнате разлился звук вызова, потому что лохматый помощник ухитрился включить еще и динамик. Один гудок, второй, третий, четвертый. Я обреченно закрыла глаза и сделала глубокий вдох, чтобы сдержать очередной поток слез, но вдруг услышала знакомый голос. «Алло?» Я тоже сползла со стула на пол и, давясь рыданиями, заорала.
«Толя, уезжай оттуда, быстро! Пожалуйста, уезжай!»
«Эль, что случилось?» — испуганно спросил Власов. «Живой Власов!»
«У нее было видение!» — выкрикнула Белёна,
хотя кричать было совсем не обязательно.
«Она знает про шаманку!»
«Толя, это мать Демида!»
— продолжала биться я в истерике.
«Она тебя убьет! Беги оттуда! Буди Сережу и уезжайте!»
«Эль, сейчас 3 часа ночи!» — успокаивающе начал он. «Серёжа поранил саморезом левую ногу», — выдала я информацию в подтверждение того, что все очень серьезно. «И диван вы к стене придвинули. Ты мне этого не говорил». «Сейчас приеду», — уверенно пообещал Власов, сообразив, что мое состояние не произрастает из типичной для беременных нервозности. От нашего дома в Мухино до Лесного на его автомобиле и с его манерой вождения ехать 30 минут, если на грунтовке нет луж и грязи. Анатолий Палыч примчался за 20. Я за эти 20 минут чуть с ума не сошла от волнения. Он вихрем влетел в дом, сгреб меня в охапку и взволнованно заглянул в глаза. «С тобой все в порядке?»
«Ты совсем дурак!»
Прорыдала я ему в плечо и стукнула кулаком по груди. «Я видела, как ты умер, и весь наш дом в твоей крови, а тебя беспокоит, все ли в порядке со мной?»
«Ну, вы это...» — встряла Белёна. «Вы тут поговорите пока, да? А мне девочку будить пора уже. Я сама там справлюсь, и мне Фрося поможет. И Водяной рядом будет, и Лешего позову. В общем, без вас обойдемся.
«Не надо Женьку в реку совать!»
Заорала я так, что Власов нервно вздрогнул и хмуро посмотрел на Белёну.
«В реку? Зачем?»
«Она ее утопить хочет, чтобы душу назад поменять».
Пожаловалась я и снова уткнулась носом в пропахшую мужским потом рубашку, только теперь заметив, что Власов даже куртку не надел. Он вздохнул, помолчал немного, а потом успокаивающе погладил меня по спине и сказал. «Ничего не понял, но думаю, что Белёна Женьке не навредит. А тебе надо успокоиться, хорошо?
Я здесь, со мной ничего не случилось. И если хочешь, могу оставаться с тобой столько, сколько сочтешь нужным. Давай-ка с пола встанем, а то по нему сквозняком тянет». Он нервничал, но ради меня пытался казаться спокойным. Я это чувствовала. И действительно, никуда не собиралась его отпускать. Мой лес — это единственное безопасное для нас место. Мать Демида однажды была здесь, но неупокоенный дух Марфы ее отверг. Она не может сюда вернуться. Лес ее не пустит. Да еще и с таким колдовством в арсенале. Магия крови темная. Природа ее не любит. А здесь теперь правят бал чистые природные силы. Поэтому шаманке и пришлось искать способ выманить меня отсюда. «Расскажешь, что произошло?» — осторожно спросил меня Власов после того, как я минут 10 заливала слезами ворот его рубашки, а потом начала просто хлюпать носом. Мы сидели на кровати в той комнате, которую я недавно называла «моя горница». Пётр Семёныч ничего не успел здесь поменять, потому что ему было не до этого. На этой самой кровати несколько дней назад умер Борис Никулин. «Толя, я не могу так больше», — пожаловалась я сдавленно. «Этот дар. С каждым днем появляется что-нибудь новое и становится все страшнее и сложнее. И столько смерти вокруг. Я по 100 раз на день повторяю себе, что все выдержу и просто надо привыкнуть. Но к этому нельзя привыкнуть. Теперь еще и видения начались». Белёна говорит, что дар ясновидения настолько редкий, что и за 100 лет не всегда один такой человек рождается. А у меня это само появилось. И все остальное само появляется. Знания какие-то, чары случайные. И остановить это никак нельзя. И отказаться тоже. А оно с каждым днем все больше и больше. Может, это из-за этого леса так, а? Может, мне и правда лучше уехать? Давай уедем, пожалуйста. Далеко-далеко отсюда. Я не хочу, чтобы ты умер. Я не могу тебя потерять. Я снова расплакалась, а он прижал меня к себе крепче, поцеловал в макушку и начал укачивать, как ребенка. «Уедем», — пообещал он. Помолчал немного и добавил. «Но только после того, как будем уверены, что за нами не побежит толпа колдунов, шаманов и Олегов-Карпуниных, которым что-то от нас нужно. Прости меня, Эль». Я хотел оградить тебя от этой новой проблемы, но, видимо, не надо было. Ты ведь у меня вон какая сильная. Она сильнее, — сообщила я, отстранилась и заглянула ему в глаза. То ли она хочет убить нашего сына, понимаешь? Хочет, чтобы я жила в постоянном страхе за себя и за всех, кто мне дорог. А потом заберет нашего ребенка и сделает с ним что-нибудь страшное. Я такую магию не знаю, какой она пользуется. Есть магия крови, которой я Мирона и ребят спасала. И это уже было сильное темное колдовство. А то, что делает она, еще хуже. «Но ты же не убивала своего бывшего», — напомнил мне он. «Можно ведь как-то объяснить это ей?» Я отрицательно покачала головой и опять шмыгнула носом. «Она знает, что он погиб из-за меня. Его перевёртыши в реку загнали после того, как он меня ножом ударил. И помнишь, меня обвиняли в покушении на Мирона? Тогда ведь Алиса наврала журналистам с 3 короба про то, что мы с Демидом покушение организовали, а потом я его утопила. И в итоге всех собак на него повесили, потому что так проще было дело закрыть. Как ты ей объяснишь то, что мы из ее сына посмертно чокнутого маньяка сделали?»
«А разве он был нормальным?» — не без сарказма отозвался Власов и тяжело вздохнул.
Мы молчали. Я потела, потому что Белёна заботливо протопила дом, чтобы я ночью не замерзла, а вытряхнуть меня из мокрой куртки никто не догадался. И выбираться из объятий Власова, чтобы снять ее, тоже не хотелось. Рядом с ним было так уютно.
«Мне до сих пор кровью пахнет. Настолько реально все было».
Выдала я очередную жалобу и заметила на рукаве его рубашки бурое пятнышко.
«А где Сергей?»
«На улице остался покурить».
«У него нога болит сильно, даже в ботинок ее засунуть не смог. Я ему свои тапки дал, он там в них сейчас еще и пальцы отморозит».
Но Сергея во дворе не было. Когда Власов вышел его позвать, Никодим сказал, что Белёна увела и парня, и Фроську. Я сказала, что в таком случае Сережа точно вернется уже совершенно здоровым, но так мы слишком близко подошли к теме исцеления Женьки. а мне от одной мысли об этом становилось дурно. Вскоре начало действовать горькое питье белёны. Меня разморило, я начала клевать носом и терять нить разговора на какую-то отвлеченную тему. Власов заставил меня раздеться хотя бы до свитера и забраться под одеяло, а сам лег рядом, обнял и нашептывал мне всевозможные нежности до тех пор, пока я не засопела ровно. Говорил, что я не ведьма, а маленький отважный эльф.
Власов такой хороший.
«Элька, я люблю тебя», — услышала я сквозь густую пелену дремоты. «Скажи еще раз», — хотела попросить вслух, но только громко всхрапнула. Он усмехнулся, легко коснулся губами моей щеки и повторил то, что мне так хотелось услышать снова. «Моё маленькое запоздавшее чудо. Мой любимый эльф». Опять он про возраст. Вяло подумала я и провалилась в сон, моля всех известных и неизвестных богов о том, чтобы мне не приснился еще какой-нибудь кошмар. Власов рядом, он живой, и здесь с нами точно ничего плохого не может случиться. Бояться нечего. Еще и Нефёд свернулся возле головы пушистой кошкой, намурлыкивая мне какую-то сказку, чтобы спалось хорошо.